Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению 15 главы Евангелия от Луки, где находим три притчи нашего Господа. Притчу о потерянной овце, притчу о потерянной драхме и наиболее известную притчу Иисуса, притчу о блудном сыне. Причем все эти притчи представляют собой одно учение и доносят до нас одну общую идею. Давайте прочтем притчу о потерянной овце, стихи с 1 по 7. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя в дом, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Пастух в этой притче – это наш великий пастырь Господь Иисус Христос. Все мы являемся Его овцами. У этого пастыря была сотня овец, но вот одна из них теряется». Казалось бы, ничего страшного, если потерялась одна овца из 100, ведь осталось 99. Однако наш пастырь не хочет довольствоваться оставшимися 99. Когда одна овца теряется, он отправляется на ее поиски. И, найдя эту овцу, он берет ее на свои плечи. Наш Господь носит нас на своих плечах, не давая нам заблудиться. И если Он отправился в путь, имея с собой сотню овец, то все эти овцы будут с Ним до самого конца. Эта притча изображает нашего Господа Иисуса Христа, который ищет и оберегает своих людей. Далее мы читаем еще одну притчу, притчу о потерянной драхме, стихи с 8 по 10. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном кающемся грешнике. Когда эта женщина начинает искать потерянную монету, это олицетворяет работу Святого Духа. Служение Духа Святого состоит в том, чтобы находить и возвращать всех, кто принадлежит Спасителю. Каждая монета должна находиться на своем месте. Каждый человек имеет для него ценность. И, наконец, мы подходим к самой важной части этой главы – притче о блудном сыне. Читаем 11 стих. «Еще сказал, у некоторого человека было 2 сына». Этот некоторый человек символизирует Бога Отца. В его доме, который олицетворяет дом Небесного Отца, царит мир, покой и любовь. У Отца 2 сына. Один из этих сыновей назван старшим, а другой, соответственно, младшим. Вполне возможно, что у отца были и другие дети, но в данной притче именно эти двое играют наиболее важную роль. Стихи 12 и 13. «И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Но вдруг в этом чудесном доме, где есть все, что только может пожелать сердце человека, любовь, радость, покой и мир, происходит нечто странное. Младший сын вдруг заявляет, «Мне надоела здешняя размеренная жизнь, мне надоело жить в твоем доме, отец. Я хочу на свободу». Трава по ту сторону забора кажется мне значительно зеленее. Я не знаю, друзья, почему так получается, но нам всегда кажется, что лучше там, где нас нет. Все мы подвержены этому заблуждению. Так и этот сын заявляет: «Если бы я только мог вырваться на свободу, я был бы счастлив». И вот сын решается уйти из родного дома, и отец милостиво отдает ему положенную часть его наследства. Этот сын ушел из дома с полными карманами денег. Денег, которые он получил вовсе не благодаря своим талантам или тяжелому труду. Эти деньги попали к нему лишь потому, что у него был очень щедрый отец. Итак, этот сын отправляется в чужую страну. А попав в чужую страну, этот молодой человек начинает, что называется, устраивать себе праздник жизни, не отказывая себе ни в каких удовольствиях. У него завелись приятели, готовые разделить с ними его греховные развлечения. Когда у человека много денег, его всегда окружают приятели. В притче не сообщается, чем именно занимался этот молодой человек, но очевидно, что какое-то время ему удавалось безнаказанно предаваться радостям греха в этой чужой стране. Однако наступил день, когда он опустил руку в карман, а там ничего не оказалось. Все его средства иссякли. Читаем 14 стих. «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться». Причем нужда застала врасплох не его одного. Вся страна оказалась в бедственном положении. Раньше ему казалось, что в этой чужой стране трава зеленее, чем у него дома. Однако теперь эта трава полностью засохла. На страну опустился голод, и этот молодой человек не знал, что ему делать. Он попытался получить помощь у своих недавних товарищей, напоминая им о своей прежней щедрости. Однако скоро он понял, что без денег он им больше не нужен. В конце концов, этот юноша осознал, что в этой стране у него нет настоящих друзей. Но даже оказавшись в безвыходной ситуации, этот юноша боялся возвращаться домой к своему отцу. В отчаянии он пытается найти себе достойную работу, но все безрезультатно. И в полном отчаянии он делает то, что никогда не сделал бы ни один нормальный еврей, если только он не опустился на самое дно. А этот юноша дошел именно до самого дна. Читаем 15 и 16 стихи. «И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Единственная работа, которую он сумел найти, была работа свинопаса. Причем хозяин даже не мог заплатить ему. И юноша согласился работать за миску свиного пойла. Это было действительно падение на самое дно, ибо он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Любой еврей, который слышал эти слова, понимал, что ниже этого человеку падать уже было некуда. Закон Моисея совершенно однозначно запрещал евреям даже приближаться к свиньям. Но жить вместе с этими животными и питаться их пищей было чем-то особенно ужасным для любого потомка Авраама. Так что этот блудный сын действительно достиг самого дна. Кто-то может подумать, что в этой притче идет разговор о том, как грешник получает спасение. Однако вовсе не этому учит нас данная притча. Когда этот молодой человек жил в доме своего отца, он был сыном, и никто не ставил это под сомнение. И я хочу, чтобы вы поняли, что даже когда этот юноша, сознательно оставляя родной дом, ушел в чужую сторону и погряз в грехах, он по-прежнему оставался сыном. И даже когда он опустился на самое дно, живя среди свиней, он все еще был сыном. В этой притче Господь не ставит под сомнение тот факт, что этот молодой человек оставался сыном своего отца. На самом деле, эта притча показывает нам сердце Небесного Отца, который не только спасает грешников, но также готов принять к себе своих заблудших, согрешивших сыновей. И в то же время не следует думать, что данная притча не несет евангельской вести. И мой личный опыт подтверждает мои слова. Однажды, будучи еще мальчишкой, я услышал проповедь, в которой шла речь об этой самой притче. И именно после той проповеди я принял решение отдать свое сердце Господу. Так что не следует считать, что эта притча не несет благой вести, ибо это не так. А теперь давайте прочтем 17 стих. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Итак, он, наконец, пришел в себя. Друзья мои, грех делает с человеком страшные вещи. И самое печальное состоит в том, что грех как бы ослепляет нас. Мы не способны видеть себя в том состоянии, в котором мы на самом деле находимся. Раньше этому молодому человеку казалось, что в чужой стране трава зеленее и сочнее, что удовольствием и развлечением не будет конца. Но вот он, наконец, приходит в себя. И первым делом он вспоминает, что он сын и наследник своего отца. Но сейчас в этой дальней стране он живет как свинья, тогда как даже слуги его отца живут лучше, чем он. И как только он задумался об этом, пелена спала с его глаз, и он решает вернуться. Читаем 18 и 19 стихи. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, согрешил я против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И далее действие переносится в дом отца. Читаю эту притчу, я всегда представляю себе отца, который, не отрываясь, смотрел в окно с того самого дня, как его сын ушел из дому. Знаете, почему отец все время смотрел в окно? Потому что он знал, что однажды его сын наконец вернется домой. Часто верующие спрашивают, может ли однажды спасенный человек потерять свое спасение? Нет, друзья, это невозможно. Есть и другой распространенный вопрос. Может ли христианин грешить? Да, к сожалению, может. Но сможет ли христианин долго пребывать в грехе? Нет, потому что христианин – это истинный сын своего отца. И отец внимательно наблюдает за ним и за всем происходящим, зная, что рано или поздно его сын вернется к нему. Дело в том, что на самом деле истинному сыну противно находиться в грязи среди свиней, потому что по природе он дитя Божье. Обладая природой отца, сын не может быть по-настоящему счастлив где-либо, кроме как в доме своего отца. А потому отец знает, что даже если его ребенок попадет в чужую страну и окажется среди свиней, в каком бы позорном и постыдном месте он ни оказался, он все равно остается его сыном. А также отец знает, что как бы низко ни пал его сын, однажды он придет в себя и вернется в родной дом. Итак, этот сын решает возвратиться домой. Читаем 20 стих. «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его». По закону Моисея, отец имел право привести непокорного сына на суд старейшин и побить его камнями. У него было полное право сделать это, или, по крайней мере, очень сурово наказать своего сына. Наверняка, когда Господь подошел к этому месту в притче, все собравшиеся начали качать головами, предвидя суровое наказание, ожидавшее сына. Отец должен был наказать грешника. Но вместо этого отец делает нечто удивительное. Давайте еще раз прочтем 20 стих. «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Этот сын был одет в обноски, все еще хранивший запах свинарника. Но отец все равно бежит ему навстречу и целует его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Я думаю, что по дороге домой молодой человек повторял про себя эти слова, которые собирался сказать отцу. «Отче, я согрешил против тебя, и я уже недостоин называться сыном твоим, поэтому прими меня хотя бы в число твоих рабов». Но, как мы видим, он не успел произнести всей заготовленной речи, как отец прервал его. В стихи с 22 по 24. «А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Если вы действительно являетесь истинным сыном Бога, вы не сможете мириться со своими грехами. Конечно, может так случиться, что вы однажды споткнетесь и окажетесь среди свиней, но, уверяю вас, друзья мои, грязь не доставит вам радости. Если вы истинный сын своего отца, однажды вы придете в себя и скажете: «Встану и возвращусь к отцу моему». А придя к нему, вы покаетесь. В первом послании Иоанна, в первой главе, в 9 стихе сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Именно так непокорное дитя возвращается к своему отцу. Покаяние – это единственный способ возвращения. Интересно отметить, что отец велит принести для своего сына лучшую одежду. Однако нет сомнений, что эти одежды были надеты на молодого человека уже после того, как его отмыли от всей грязи его прошлой жизни. «Если исповедуем ему грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Наш Господь омывает нас и облекает нас в одежды своей праведности. А перстень на руке сына – это символ, который демонстрирует, что он сын, и все права принадлежат ему по праву. То есть он вернулся к своему прежнему положению. Он ничего не утратил, возвратившись в дом своего отца. В настоящий момент Христос пребывает одесную отца на небесах. И когда мы приходим к Нему с покаянием, Он верен и праведен простить нам наши грехи и очистить нас от всякой неправды. Мы должны приходить к Нему точно так же, как пришел этот блудный сын, со словами: «Отче, я согрешил против неба и пред Тобою, и уже недостоин называться сыном Твоим. Прими меня в число наемников Твоих». И Отец ответит нам: «Никогда тебе не быть моим слугой, ибо ты мой истинный сын, а потому я прощу и очищу тебя, я приведу тебя к себе». Итак, друзья мои, сын остается сыном навсегда. Но в этой притче есть еще и другой блудный сын. Стихи с 25 по 28. «Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Этот брат и оказался истинным блудным сыном. Его рассердило, что в честь его заблудшего и вернувшегося брата устроено торжество. Он не пожелал присоединиться к радости и ликованию, так что самому отцу приходится убеждать его. Стихи с 29 по 32. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Может быть, вам никогда не доводилось задумываться об этом, но в этой притче есть еще один сын. Младший сын разбил сердце своего отца, старший сын был готов от обиды порвать с отцом. А третий сын в этой притче – это тот, кто произнес эту притчу. Иисус Христос – Сын Божий. Он совершенный, безгрешный сын. Он покинул дом своего отца не для того, чтобы жить по своей собственной воле, а для того, чтобы творить волю небесного отца. Это был единородный сын небесного отца, князь мира, который пролил свою кровь за грехи этого мира. И он говорит нам в Евангелии от Иоанна в 1 главе в 12 стихе: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Спасение дается тем, кто просто верует в него. Друзья, эта притча несет в себе очень важный урок для каждого из нас. Может быть, вы оказались в положении этого блудного сына, но вы можете покаяться в своих грехах и вернуться к своему отцу. А может быть, вы чем-то похожи на старшего сына в этой притче, сына, которому нет дела до младшего брата и который готов из-за этой обиды разорвать отношения с отцом. Но вспомните, что отец не обращает внимания на его злые слова, говоря: «Все мое твое». Как чудесно иметь такого отца, друзья мои! Однако, если вы еще не доверились Иисусу Христу как своему Спасителю, вы не можете называть Его своим Отцом. Лишь тот, кто однажды доверился Иисусу и уверовал в Его смерть за всех нас, может стать истинным сыном. Если вы придете к Нему, Он станет вашим Отцом и никогда не оставит вас. И даже если вы однажды оступитесь и подведете его, он все равно будет ждать вас, пока вы, наконец, не вернетесь. В этом и проявляется его чудесная божественная сущность. На этом мы завершим сегодня. До новых встреч. Всего вам доброго.